Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Добрый вечер.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Я вас рад снова приветствовать в студии Радио Вера и на волнах Радио Вера для наших слушателей. И надо сказать, что наша сегодняшняя с вами встреча здесь совершенно не случайна, потому что сейчас в Москве проходит Всероссийская неделя семьи, которая называется «Семья Фест». Она проходит при непосредственном участии радиостанции «Вера», и на нашем сайте radiovera.ru можно подробную информацию об этих событиях найти. Уже неделя идет, уже было много чего интересного на этой неделе. Но вот ключевое событие этого фестиваля, этой недели, будет послезавтра, 25 мая, в субботу. И это будет парад семей. Вот в рамках мероприятия всего фестиваля 25 мая названо «Днем счастливых семей». На ВДНХ пройдет парад семей, мы всех приглашаем, разные семьи в разных составах, с детьми, мужьями, женами, папами, мамами, бабушками разного количества. В 12:30 состоится молебен благополучия российских семей. Он состоится в пространстве вокруг храма-часовни святого Василия Великого. И будет много чего другого интересного, очень насыщенная программа в этот день, 25 мая, настоящий семейный праздник, сбор гостей в 11:30 у главного входа в парк Останкино, потом много чего другого. Всю информацию ищите на сайте radiovera.ru. И наш сегодняшний гость, отец Федор Лукьянов, безусловно, тоже примет участие и в молебне, и в параде. И вот сегодня в этой связи хотелось бы поговорить об этой волнующей теме, о которой мы много говорим на Радио Вера, но никогда не лишне говорить о ней еще и еще, о роли семьи, семейных ценностей в обществе. Это несколько, может быть, так даже казенно звучит, роль семейных ценностей в обществе. Но вообще-то возвращаешься мыслью к простому факту, что нехорошо быть человеку одному, как говорит Библия, и одно из, может быть, самых вот естественных проявлений того, что человеку нехорошо быть одному, это жизнь в семье. Вот эта жизнь наталкивается на трудности, на барьеры, на рифы, на какой-то социальный контекст. Вот об этом, обо всем, может быть, сегодня с вами, как и с пастором, и с многодетным отцом, хотел бы поговорить. Сколько у вас детишек?
У меня шестеро.
Шестеро. Какой возраст?
От 16, и вот 2 годика можно отнимать, там 14, 12, 10. Так у нас Господь нам так посылает, слава Богу.
Прекрасно. Ну вот сегодня у нас часто используется такое выражение, как «традиционная семья». А вот что в это вкладывается для вас, как для священника, пастора и человека, который в том числе вот в рамках церковных обязанностей возглавляет профильную комиссию?
Ну, вообще, больше используется термин «традиционные семейные ценности», а семья, она и есть традиционная, то есть семья есть семья, это установленный Богом фактически, да, вот фактически можем сказать, что семья – это первая церковь на земле, это церковь, потому что там, где двое или трое, да, когда рождается малыш, соберутся во имя Мое, там и я посреди их. Вот этот вот, эти слова Господа, они в особой мере применимы к семье, потому что она, вот вы не зря сказали, что она действительно основа общества, и не только общества, вообще основа мира нашего человеческого, потому что из семей строятся общины, из общин строятся государства, города, государства, вот, и мир стоит на семье, как, и мы знаем, что семья – это присутствие Божие на земле, вот, когда Господь сотворил нам нас, еще наших предков, прародителей, Адама и Еву, очень важно, вот, потому что действительно один человек не может любить. Он должен иметь того, кого он любит. И вот, конечно, создание жены, создание семейной, вот этой вот удивительной, я бы сказал, царственной, да, царственной двоицы Адама и Евы, которая потом рождает третьего, это по словам наших великих святых. Я уже сейчас не помню точно, но вот, по-моему, у Амвросия Медиоланского, у многих других воспевается образ семьи как присутствие Божие на земле. Образ тоже, в том числе, имеющий и троичный образ, да, потому что двое в любви рождают третьего. И вот как раз где школа любви-то? Пока на земле существует семья, существуют люди, способные отдавать, до тех пор существует и любовь. А существует любовь, мы знаем, что мир стоит дотоле, как нам говорит Священное Писание, доколе в нем не оскудеет любовь. Поэтому можно сказать так, что семьи – это и малые церкви, это храмы Божии, это фабрики любви, да, которые производят любовь на земле. Пока она есть, мир имеет право на жизнь.
Ну вот интересно, может быть, сразу так немножко с места в карьер, и чтобы наш разговор тоже как бы усложнить в хорошем смысле слова, вот у нас есть такой прекрасный образ: папа, мама, ребенок, дети, да, приумножается любовь. И не раз, кстати, мы тоже и на Радио Веры, и в других проектах сталкивались, ну, не с критикой, а с такими некими вопрошаниями, а иногда даже таким, ну, в общем, воплем и сетованием. А что вы скажете семьям, которые не могут родить ребенка? Ведь таких много. Ну, я не знаю, сколько, но мы сталкиваемся, мы знаем, что такие случаи есть. Люди хотят, но не могут. И, может быть, по каким-то причинам они не рассматривают для себя вариант усыновления. Может быть, пока, может быть, для этого нужно дорасти. Вот что вы, как пастырь, вот таким людям можете сказать в какое-то утешение?
Ну, во-первых, если это сравнительно молодая семья, могу сказать, что сегодня бесплодие, вот диагноз бесплодия, который как бы вот вроде нарастает, с одной стороны, с другой стороны, все это исцеляется. Исцеляется через, в том числе и в первую очередь, наверное, через духовную жизнь. К сожалению, у нас в стране индустрия лечения бесплодия, она вот загублена, вот, в силу того, что развивались вот эти вот пресловутые вспомогательные репродуктивные технологии, ЭКО там и так далее. Ну, когда же, зачем человеку говорить, 3 года живи, воздерживайся, меняй свою жизнь, вот, значит, лечись там, да, вот людям, которые, предположим, ну, имеют, скажем, приобретенное бесплодие, а такового 98%, наверное, вот, это все лечится, и в советское время тоже это лечилось. А сегодня для этого, значит, человек должен измениться, ведь и измениться не только физический образ жизни, да, духовно измениться, то есть это было полезно для, ну, нравственной жизни человека, а сегодня ему предлагается просто преодолеть это, да, через вот, не, на самом деле, не через исцеление, а просто через вот современные так называемые технологии. Это, конечно, большой нравственный минус сегодня в этом плане, вот, и я обычно советую, конечно, не прибегать никаким репродуктивным технологиям, а просить у того, кто есть источник жизни, у самого Бога. И есть многочисленные примеры, в том числе и в моей пасторской практике небольшой, что дети рождаются после изменения образа жизни родителей, после того, как они воцерковляются. Вот. Бывает, что и хотят усыновить, и сами зачинают ребеночка, и вот Господь им такой вот, так сказать, за их намерение, как бы условно говоря, пойти на самый такой серьезный шаг, установить чужого ребенка, это не просто, когда первый ребенок, вот, а люди решаются на это, и Господь посылает им своего родного. Поэтому, на мой взгляд, я вот надо прежде всего обращаться к тому, кто дарует жизнь. Мы знаем по Писанию Священному, что наши великие святые, которые были бездетны на первых порах, которые потом рождали как раз великих людей, таких как Иоанн Предтеча, вот, таких как Пресвятая Богородица, это все были выстраданные дети. И тоже родителей упрекали, как же так, где же потомство? Они обращались только к Богу. Вот, поэтому кто имеет источник жизни, тот и дает эту жизнь. И много тому примеров и сегодня.
Вот смотрите, мы говорим о важности семьи, о важности традиционных семейных ценностей, и, наверное, чтобы эту тему лучше понять, хорошо бы разобраться, а что, ну, если угодно, противостоит вот этим семейным ценностям. Но вот на уровне больше, более таком каком-то, ну, простом и таком бытовом, вот с чем связана необходимость, ну, казалось бы, утверждать очевидное, важность семьи.
Да,
вот
да,
мы сами... С тем, что молодые люди не хотят вступать в брак, с тем, что молодые люди, вступая в брак, хотят пожить для себя, с тем, что люди, вступив в брак, разводятся почему-то. Вот что вы видите, ну, если угодно, как пастырь, в чем источник проблемы?
Я тоже поражен сегодня тем, что мы должны утверждать очевидное и призывать к совершенно жизненно необходимому. Вот, казалось бы, само понятно, что семья – это хорошо. Ну, вот, но сегодня, оказывается, надо это чуть ли не заново людям объяснять. И, так сказать, даже социальная реклама семьи, которая сегодня, да, вот, присутствует, да, это несколько странно для, может быть, прошлых веков. Вот, потому что, конечно, главный оппонент семьи – это грех гордыни, грех самолюбия. Угу. Вот, пока человек любит, это тоже слово «любит» тут уже не подходит, пока человек ставит на Божие место в своем сердце себя самого, когда он сам себе и царь, и Бог, когда он сам решает, что хорошо, что плохо, то такой человек не способен ни любить, ни тем более создать семью. Потому что он, как бы его, вот это вот, сказать, самость направлена исключительно на себя самого. Он воспринимает другого человека как дополнение, какой-то аксессуар к своей жизни. Ни в коем случае не как, скажем, другой мир, с которым он должен соприкоснуться, войти в него, посмотреть глазами любимого, глазами любимого человека. Нет. Он говорит, вступай в клуб обожателей меня самого. Ну, конечно, кто готов на таких правах вступать? Поэтому такие браки, ну, когда бывают люди... вступают в брак, скажем, чисто по физической симпатии, как сказать, не воспринимая это как семью, это очень быстро распадается, потому что любви-то и не появляется на самом деле, потому что любовь рождается, конечно, от соединения душ, не только телес, но и душ человеческих, вот, и именно здесь и кроется тайна любви, потому что ты действительно должен отречься от себя самого, должен убрать себя с первого места. Ведь многие задумываются, вот интересный момент, да, вот ведь Христос творил только благие дела. Он исцелял, Он воскрешал, Он проповедовал. Но всегда в том месте, где Он был, люди разделялись на две части. И только на две. Одна Его как бы сразу узнавала, а другая также ярко. Одна говорила, Господи, это Ты, мы Тебя узнали. Вот, мы идем за тобой, мы все оставляем, идем за тобой. А другая часть, она, наоборот, так же резко начинала его ненавидеть. Вот этот момент объясняется тем, об этом тоже пишут наши святые отцы, где находилось их собственное «я». Вот те люди, которые имели некое смирение, в силу ли того, что они просто любили кого-то, или в силу ли обстоятельств, которые их смирили, как Закхей или как блудница, они способны были воспринять Бога, потому что их «я» не находилось на первом месте. Вот там, где ты убрал себя с первого места, по словам Христа, вот, отвергнул себя, тогда видишь, наконец, свое назначение, свой крест, который Господь тебе дает, и идешь за Богом, конечно же. Но пока ты не можешь себя отринуть, пока у тебя на царском месте, на троне, в сердце находится собственный портрет, ты слеп. Ты не можешь ни Бога почувствовать, ни тем более полюбить другого человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы вот еще с какой стороны хотел бы к этой теме подойти. Очень, конечно, точные и такие возвышающие, обязывающие слова убрать себя с пьедестала, с Божьего места. Я предвижу некоторую реакцию, может быть, именно со стороны мам, которые много своего времени и сил тратят на воспитание ребенка, они остаются дома, пока папы ходят на работу, они кормят, не спят, они там жертвуют, не знаю, временем, карьерами и так далее. И нередко я просто это вижу вот по конкретным людям, собеседникам нашим, знакомым, даже люди православные, церковные, воспринимают это служение, ну, скажу так, может быть, несколько грубо, стиснув зубы. Вот хорошо, это все, я буду сидеть дома, я буду этим заниматься, я буду себя жертвовать, я буду себя убирать с первого места, а внутри все кипит. И радости, получается, в этом нет. И я понимаю, что, наверное, в той или иной степени все через это, все семьи через это прошли, проходят и будут проходить. Но наверняка к вам, как к пастору, и вот такие мама, может быть, и папа тоже, ну, обращались, не знаю, исповедовались, говорили об этом. Вот как сделать так, чтобы вот эта высокая миссия, высокая планка убрать себя с первого места сопровождалась не стиснутыми зубами, а радостью и свободой?
Самое потрясающее, что как раз когда, собственно, я ухожу с первого места, наступает вот эта радость и свобода. Вот в чем суть. Это когда ты выдираешь этого дракона, да, вот, тяжело. Он, так сказать, цепляется когтями, он до крови надо, там, да, все и так далее. Понятное дело. Вот, но это всякая болезнь. Мы знаем, что накануне выздоровления идет такой вот рецидив, такой, это попытка, так сказать, болезни, вот, так сказать, остаться в человеке. Но как раз пример людей, которые посвятили себя благотворительности, например, там, да, это показывает, они ведь не просто так, они ведь не каждый раз, стиснув зубы, творили благие дела. Им нравилось это делать. Вот Елизавета Федоровна, наша святая, которая у нас вот один из первых в мире храмов, это был построен отцом Дмитрием Смирновым, как раз на наш крестильный храм в честь Елизаветы Федоровны. Ведь она любила это. Она отдавала себя этому. И, вы знаете, когда ты любишь, конечно же, ты не заставляешь себя. И вот поэтому говорить, что мама сидит дома, это, наверное, когда один ребенок, она сидит. Вот. Но вообще-то, когда их трое, она, во-первых, не сидит.
Ей некогда сидеть.
Да, она вообще дома не сидит. Слово «сидит», ну, так сказать, внешнее слово, оно не отражает реальности. Но дело в том, что когда ты даешь вот Богу действовать в своей жизни, не говоришь: «Господи, сделай, пожалуйста, так, как я хочу», а вот говоришь: «Хорошо, вот ты мне дал вот троих, четверых, пятерых, хорошо, значит, так нужно для меня и для них». И даже, может быть, для меня в большей степени. И удивительно появляется момент. Наступает момент, когда твои силы заканчиваются, но на этом ты не умираешь. На этом все только начинается. На этом начинается то, что ты начинаешь давать. И когда ты начинаешь давать, то есть уподобляешься Господу Богу, ведь Он же тоже дающий, то Господь тебе начинает восполнять. Причем восполнять не то, чтобы вот сколько взял, у тебя взяли дети, столько тебе и восполняется, гораздо больше. И люди это понимают и, скажем, становятся уже такими, знаете, приверженцами отдавания. Это не больно, это радостно. И это просто наша другая, совершенно другой, скажем, способ существования, когда ты на Бога уповаешь больше, чем на себя. Здесь требуется вот этот момент истины, требуется, как вы говорите, вот преодолеть вот это вот «не хочу», но за ним не идет постоянное понуждение себя, наоборот – когда ты это почувствуешь, ты поймешь, что такое чистая вода, ты уже совершенно не захочешь возвращаться в свой тупой эгоизм, который тебя совершенно просто мучает гораздо большей степени. Ты в большей степени раб своего эгоизма, чем когда ты становишься дающим. Но этот момент метаноя, преображения, наступает, когда ты ставишь Господа на первое место. Вот. И дети это очень помогают, на самом деле. Потому что до третьего ребенка ты еще можешь там себе воображать, что ты что-то в их жизни контролируешь, хотя это тоже не так. Но после третьего, мы же знаем, да, известную шутку, что когда уже третий ребенок кушает из миски кота, то это проблема уже кота, да. Да, а не проблема семьи. То есть, иными словами, ты на третьем ребенке понимаешь, что полностью проконтролировать его жизнь может только Господь Бог. И поэтому ты молишься за этого ребенка. Ты понимаешь, не всесильный, не всемогущий. То есть ты не Господь Бог. Вот что происходит. Ребенок тебя доказывает это. А четвертый, пятый уже, знаете, вот когда происходит это, для тебя уже другие дети, чужие дети не становятся как родные. То есть другой ребенок для тебя такой же родной, как и свой собственный. Потому что ты вот этот барьер преодолел. Почему так важен? Вот это действительно мистический барьер такой, вот третий ребенок, да, третье такое божественное число. И вот когда ты его преодолеваешь, то жизнь изменяется. То есть дети, они нас меняют, они общество меняют. И они делают нас более уповающим на Бога. Вот, собственно говоря, то есть еще вопрос, кому больше пользы. Самому человеку. Поэтому, конечно же, мама, которая хороший папа, который ее поддерживает, который помогает ей в этом, она счастлива, конечно. Потому что она становится дающей просто автоматически. Ты не можешь другой становиться.
А у вас есть, может быть, свои примеры из жизни? В чем это проявляется, что в какой-то момент Господь возвращает усилия и воздает сторицей. Вот как можете пример привести? Как это
происходило? Я вам не просто пример приведу, я вам приведу закон.
Так.
А закон это есть заповедь Божия. 6 дней работы, а 7-й Господу Богу твоему. Вот если бы все мужчины понимали, что воскресный день – это твоя дозаправка духовная, что это не просто, это просто необходимость для человека в 7-й день приходить к Отцу Небесному. Тогда, я думаю, храмы сейчас были бы полны не голодными женщинами, которые просто вот не получают мужей вот этой благодати. Ведь как же устроен, да, человек, что дети получают от жены, а жена получает от мужа, а муж получает от Бога. Так устроен человек. Устройство вот семьи. Поэтому мужчина, по идее, он должен в храм Божий приходить, там брать, жене приносить, а жена раздает детям. Да, вот так оно задумано. А Господь восполняет мужчине этот момент. Но сегодня в храмах мы видим женщин в основном. Да? Если бы это все мужчины знали, то они, конечно, приходили бы. Я думаю, что постепенно, с возвращением нашей страны к своим исконным ценностям, все-таки у нас восстановится вот эта функция мужчины. И не только мы, мужчины, за все в ответе, на самом деле. Женщины, они идут за нами. Вот куда мы их ведем, будь то в гору, к свету или в пропасть, они идут за нами. Поэтому на нас ответственность за все. И поэтому очень важно нам вспомнить вообще про эту свою функцию, перестать на женщин сваливать мужские обязанности, чтобы мы несли их на себе. Тогда Господь нам и восполняет это все. Это очень важно понимать. Вот это очень важно, это, кстати, по роли мужчины в обществе. Действительно, это колоссально. Это роль, в общем-то, в каждой семье папа – это такой маленький батюшка. Это предстоятель пред Богом, это получатель вот тех вот той благодати, силы жизни, которую потом он обязан, кстати, семье своей отдавать. То есть не то, чтобы сесть с газетой или там с гаджетом и сказать: нет, ребята, спасибо, я как-то сам по себе, а ты должен отдавать своей супруге, обнимать ее, общаться с ней, делиться с ней своими заботами, потому что жене это потребно, она живет своим мужем-то по закону Божию. А также жена будет воспитывать детей уже не как она сама хочет, она будет воспитывать то, как ты в нее заложил, потому что ты с ней общаешься. То есть это настолько взаимосвязанные сосуды, и без Божьей благодати, конечно, семья не функционирует на самом деле. Вот, поэтому это действительно такая вот, и простая, и сложная, это закон. Закон. Если мы 7-й день не чтим воскресный день, вот, то сила жизни иссякает. Да, и тогда мужчина перестает женщине давать, она начинает, как положено ребенку, которого не кормят, начинает портить ему жизнь, вот, а потом на детях своих, вот, соответственно, дети от нее просят, она им тоже ничего не может дать. И возникают вот эти конфликты семейные, которые мы сегодня знаем, как, сказать, всякие там, сказать, причины и разводов, и всего остального. Оскудение любви, потому что источник любви – сам Господь Бог. Я других примеров не знаю, когда семья живет ярко, красиво и насыщенно, как если только верующие семьи.
А какие еще мужские обязанности, с вашей точки зрения, мужчины иногда перекладывают на женщин? Вот так о чем мы говорим.
Вы знаете, у мужчины вообще есть два, я всегда женщинам рассказываю, они с большим, особенно, знаете, когда вот приходят венчаться, вот у женщин прям сразу, знаете, ушки на макушке сразу, когда я им рассказываю, у мужчин есть только два приключателя. Вот первый приключатель – это режим вот главы семьи, то, что женщинам нравится, то, что естественно, у нас заложено, это когда мужчина на себя берет все, и обеспечение семьи, и что на него можно опереться, он не упадет, что он и защитник, и добытчик, и прежде всего любящий муж. Вот, это первый режим. Но для этого нужно мужу отдать все мужские обязанности. То есть общение, предположим, по каким деловым вопросам, пусть мужчина несет на себе. Обеспечение семьи. Нет, женщина, пожалуйста, она хочет, пускай открывает там себе цветочную, там, не знаю, салон, или там она, пускай открывает себе дизайнерскую какую-нибудь мастерскую. Пожалуйста, в удовольствие. Но она не должна быть вот этим вот бегающим каждый день человеком, который обеспечивает семью. Ни в коем случае. Нельзя на женщину это сваливать. Вот пусть она будет той, которую мы как раз и любим, да, нежной, ласковой, матерью детей, хозяюшкой дома. Любой мужчина хочет, чтобы дома было все хорошо. Но ты тогда не давай женщине этих мужских задач. В принципе, женщина достаточно послушна в этом плане. Если сам мужчина не вот ведет себя по-другому. Это первый такой режим работы, правильный. А второй режим, вот когда мужчина включает режим ребенка. Вот, и когда становится еще одним ребенком на шее своей супруги, там, да, на нее сваливают все мужские обязанности, она и зарабатывает, она и детей возит, она и должна дома все готовить делать, и он включает, скажем, режим, вот он сидит с гаджетом, например, или там со своим каким-то хобби или увлечением, и огрызается на жену, что она, значит, еще ему мешает этим, значит, сказать, уходить в это пространство. Вот это большой ребенок. С ним невозможны отношения уважения. Такой мужчина теряет уважение своей супруги, потому что он даже если она ему сама эти все обязанности с него сняла, она все равно подспудно перестает его уважать. И, ну, какой может быть роман с ребенком, да? Поэтому и такие семьи тоже любовь теряют. Поэтому я всегда женщинам говорю, что бы ни было, вы должны все мужские обязанности сваливать на мужчин, только лучше становится от этого, только, так сказать, более мужественным становится. Поэтому первый режим – тот переключатель, который надо всегда включать. Обычно так рассказывали бабушка с дедушкой, старшие, мама с папой, вот кто знал. А сегодня мы, к сожалению, лишены этого опыта. У нас у самих у всех покалеченные семьи. Вот, и поэтому приходится заново возрождать все эти коды.
Священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Мы говорим о семейных ценностях, о семье. Мы говорим об этом в том числе потому, что сейчас в Москве проходит Всероссийская неделя семьи, семья-фест, уже много чего интересного на этой неделе было в рамках этой акции. А вот ключевое событие состоится послезавтра, в субботу, 25 мая. Будет парад семей. Этот день назван внутри фестиваля Днем счастливых семей. В 12:00 начнется этот парад, в 11:30 сбор у главного входа в парк Останкино, то есть это все в районе метро ВДНХ. В 12:30 молебен о благополучии российских семей рядом с храмом-часовней святого Василия Великого, а потом множество разных событий, мероприятий для, как сегодня принято говорить, активностей, хотя я не очень слово люблю, но тем не менее в нем есть такой какой-то запал какого-то активного действия, поэтому 25 мая все семьи в разных любых составах мы приглашаем к полудню на ВДНХ. Всю подробную информацию смотрите на сайте radiovera.ru. Вот сайт radiovera.ru открываете, вниз пролистываете, там видите большой такой баннер «Всероссийская неделя семьи», «Семьяфест», вот там вся подробная информация. Но в конце прошлой части программы к волнующей теме мы обратились про коды, да, такие коды нравственные, этические, духовные, которые нужно восстанавливать, и это как раз-таки, мне кажется, тема очень такая, ну, если угодно, и злободневная, и острая. Почему? Потому что у меня есть наблюдение, заходя из разговора с разными собеседниками, людьми, в студии, просто по жизни, что, например, даже среди... Вот вы говорите, там вот там женщинам нравится, да, если мужчина глава семьи. Вроде бы верно, но сколько раз на самом деле я встречал некий скепсис со стороны прекрасной половины человечества к самому этому выражению, как это глава семьи, а что же я, получается, подчиненная? Нет, это какие-то стереотипы пушечные. Причем это говорят люди православные и церковные, но настолько для которых естественно, вот как-то с детства впитана такая, ну, некая другая модель взаимоотношений, что люди партнеры, обязательно равноправие, как это какая-то, никакой иерархии, потому что иерархия сразу, это кто-то ниже кого-то, это недопустимо. И даже когда такой мужчина в такой ситуации говорит, я там как глава семьи считаю там то-то, то-то, или я вот на себя там этот вопрос беру, я его решу. На это женщина, допустим, отвечает, а почему ты решаешь его сам? Нет, тут вот мы должны быть с тобой как бы в паритете. И понятно, что это вопрос всегда очень частных отношений, частных ситуаций, но сама тенденция того, что, казалось бы, церковь говорит, священник говорит, мужчина говорит, давай сделаем все как вот в хорошей традиции. Я глава семьи. И, казалось бы, это... тем самым предлагается некий хороший вариант, предлагается нечто в помощь и ради семьи и, допустим, жены. А жена не готова это принять. Другие установки внутри. Хотя, казалось, все это ради нее делается. Я понимаю, что если бы сейчас в студии, у нас двое мужчин в студии, если бы была бы женщина, наверное, нашлась бы, что мне возразить.
Поэтому мы вот... сейчас пользуемся моментом обсудить этот вопрос.
Да. Ну вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, вообще правильно, правильно, если говорить совсем правильно, по Священному Писанию, то глава семьи все-таки не муж. Глава семьи – Господь Бог. Муж есть глава жены. То есть по, вот, как правильно, дословно, если говорить, глава жены – муж, муж уже глава – Христос. Вот это вот сегодня прям забывают люди. Поэтому нельзя вот считать, что брак, в котором мужчина там говорит, я что хочу, то и ворочу, я же глава семьи, вот, это вообще не православный брак. Вот, как сказать, поступать с женщиной, как заблагорассудится, унижать ее там, да, или там...
Нет, ну это, конечно, быть с ней, не об этом речь.
Вот, нет, вот этот момент очень важен.
Он присутствует, конечно.
Потому что феминистки сегодня вот этот используют аргумент против нас. Они говорят, посмотрите, вот ваши патриархальные семьи, там, у вас там муж тиран, деспот, он что хочет... Нет, вы не про нас, я всегда возражаю. Вы не про нас рассказываете. Муж в православной семье есть глава своей жены, но мужу глава... Господь Бог, поэтому он хранитель и, скажем, законодатель, вот законоположник, основатель закона, Господь Бог. А муж, он как Моисей, он от Бога закон принял, но он обязан сам его соблюдать. А один из главных моментов – это возлюби свою жену так, что твою жизнь должен за нее отдать, как Христос за церковь. Это такой вот, скажем так, не сказал бы, что муж может делать все, что хочет. Вот это его законная обязанность отдавать всего себя жене своей. Вот. Почему я всегда мужьям говорю, обнимайте своих жен не меньше 30 секунд. Потому что, ну, да, когда встречаете, потому что это обязанность. Вот обязанность, ты должен к этому привыкнуть. И это твой долг, чтобы твоя женщина, твоя жена, чтобы она чувствовала вот это твое тепло, твою любовь. Вот. И, а зато и требуется и послушание. Раз он на себя берет соблюдение и хранение Божьего закона, да, то есть к такому мужу, а как его не слушаться, такого мужа? Он ведь исполняет закон Божий, он не противоречит закону Божию. Правильно ведь? То есть он и законный царь, не абсолютный монарх, заметим, а тот, кто исполняет закон Божий. Потому и требуется послушание жены мужу совершенно нормальное явление. И здесь не сказал бы, что здесь какая-то возникает какое-то неравенство. Но вот я считаю, вот можно сравнивать на корабле капитан и команда. Они вот кто из них, так сказать, равные друг другу, они или не без команды корабль не плывет, не без капитана. Вот, но все же функции у всех разные. И женщина по-другому создана. Она создана, чтобы пассажиры на этом корабле были обуты, одеты, чтобы накормлены. Ну, а капитан существует для чего? Чтобы курс держать, стратегия, то есть стратегическое мышление, оно на мужчине, на женщине тактическое мышление. И вместе как раз мы составляем, ну, полноценного человека.
Но все-таки мой вопрос, при всем согласии с тем, что вы говорите, я понимаю, что в нем могла содержаться такое измерение, что вот муж воспринимает то, что он глава семьи, как самодурство, как вот все. Но, конечно, не об этом. То есть это искажение. Вы очень хорошо это объяснили. И вообще, когда мы говорим, что муж глава семьи, это не про власть, а про ответственность. Я скорее обращаю внимание, и вот очень хорошо, что вы сказали про эту иерархию, мужу глава Христос, жене глава муж, и в том и в другом случае для мужа и для жены требуется, ну, если угодно, некое смирение, осознать себя тем, над кем есть кто-то, кого ты слушаешь, ну кто-то, кто больше тебя.
Требуется только одно – убрать себя с первого места. То же самое, мы к этому уже возвращаемся. Дать место, которое принадлежит только Отцу нашему.
Просто мне кажется, что вот мужчине в этом смысле, если он верующий, в каком, может быть, если нет, то поспорьте со мной, может быть легче проявить смирение перед Богом, потому что это Бог, чем жене перед мужем, потому что это тоже человек.
Так почему вот я должна? Так в том-то и дело, когда жена подчиняется воле мужа, добровольно, да, вот, по доброй воле, то она подчиняется Богу, который установил этот порядок. Вот в чем дело. То есть она слушается тебя как мужа, не ради того, что ты такой замечательный. Муж может, кстати, ошибаться, и серьезно ошибаться. Но именно потому, что мужа ей дал Господь Бог. Она его приняла пред Богом, никто не заставлял выходить замуж за этого мужчину. Вот она его приняла, мы говорим про верующую семью, конечно. Вот, если она приняла его, то, знаете, я вижу какую закономерность. Если муж не прав, если жена говорит: «Милый, как скажешь», то есть не противится мужу, то Бог показывает мужу, если он не прав. И показывает так, Господь Бог, что мужчина очень хорошо понимает, где он ошибся. Вот, то есть, когда жена проявляет смирение, да и муж тоже, да, то Господь корректирует этот корабль, помогает ему идти в правильном направлении. Потому что и у мужа, и у жены один знаменатель – Господь Бог. Они на во Христе и о Христе строят свои отношения. То есть, у них нету здесь даже и борьбы, как среди учеников Христовых. Там, помните, Господь говорил же, да, кто среди вас первый? Ну, кто, по большому счету, в семье первый? Тот, кто больше служит другому. Вот и первый, на самом деле. Я знаю, любящие пары, уж точно православные любящие пары, не бодаются. Там и так понятно, жена говорит: «Да, конечно, милый, да бери на себя, пожалуйста». Вот, но и он ей служит, и она ему служит. И кто среди них первый? Где вообще борьба за первенство? Кто больше детишкам поможет или воспитает их лучше? Да, это же прекрасно. Вот, кто другу послужит больше, тот и будет первый в очах Божьих. Мы же знаем, да? Вот, поэтому здесь нету вот этого навязанного, кстати, нам, вот именно с той стороны, где существуют антиценности, навязан нам вот этой темы соревнования, темы постоянного борьбы за господство. Вот она совсем идет не оттуда, эта тема, и Господь об этом четко говорит, что те, считающие себя князьями народов, да, считающие, да, вот они имеют вельмож, которые подчиняются им, но у вас да не будет так. Но кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугою. Это подлинный христианский брак. И где любовь, там вот этого нет, вот этого, знаете, там... Скажем, на первых порах может быть в православном браке такое. Особенно если воспитана девочка, например, одна в семье. И мама ей, так сказать, внушает некое недоверие к роду мужскому. Но когда она понимает, что это перед ней ее избранник, который ее любит, который имеет, так сказать, веру в Бога и любит и верит в свою жену, то почему такого мужчину не принять как своего главу? Да? Это тогда действительно настоящая семья формируется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот продолжая эту линию некого верного построения отношений внутри семьи, почему я так легко, может быть, дерзновенно говорю верного, вы, мне кажется, очень пронзительно в начале беседы сказали, что действительно вот семьи, которые ну, по-настоящему христианские, где во главе семьи Христос, они прочнее, они счастливые. Но при этом мы понимаем, что, к сожалению, там, и православные семьи венчанные распадаются. Но распадаются не потому, что они были православными и венчанными, а как раз-таки потому, что потеряли то, что было в них заложено вот и православием, и венчанием.
Связь с Богом потеряли, из-за этого происходит. Вот прям я сколько знаю примеров, все так или иначе с этим связано. Вот. И как раз связь с Богом, она и позволяет человеку объективно оценивать свои поступки. Вот когда, знаете, вот я обращали внимание, наверное, когда малыш еще совсем маленький, он очень любит показывать предметы, и вот свое поведение все время сверяет с вами. Он смотрит: пап, я правильно поступил? Папа, смотри, вот у меня вот что есть такое, да? Он тебе все время как бы показывает. То есть он как бы опирается на тебя. Вот этот образ прекрасен для образа христианской души и в браке в том числе. Оглядывайся на Господа. Не забывай, кто твой отец. Вот, во-первых, что отец твой – это свет, в нем тьмы нету. Вот, оглядывайся на него. Правильно ли, Господи, я поступил? Когда человек не забывает об этом, у него сохраняется семья. Но как только забывает, начинает сам решать, что такое добро, что такое зло. Ну, попробуйте, дайте трехлетнему малышу решать, что такое добро, что такое зло. Что он нам скажет с вами? У меня украли игрушку – это плохо. Я украл игрушку – хорошо. Да, у него сбит компас. Так же и здесь. Поэтому только Бог может настроить нас правильно, дать нам навигацию. Поэтому без воссоединения души с Богом нету ни подлинной любви, ни подлинной семьи на самом деле.
Вот такая тема очень практическая, но, мне кажется, во многих случаях очень острая. Есть мудрый совет семейным парам о том, что при детях мама с папой не должны друг другу противоречить, что при детях, в глазах детей мама с папой должны всегда выступать единым фронтом по какому-то решению, даже если они друг с другом не согласны, потом приватно разберутся. А очень правильные слова, при этом, как часто бывают ситуации, когда, ну вот, папа считает, что мама в данной ситуации, ну, не права, при детях, да, или мама считает, что папа в данной ситуации не прав. И чтобы вот сохранить это состояние в едином фронте, одному из родителей приходится идти на какое-то, ну, на лукавство, не лукавство, но что-то, ну, то есть ценой каких-то, ценой согласия с тем, что ты не можешь принять, сейчас промолчать там, да, и вот остаться в некой видимости единства. Вот как вам кажется, что в этой ситуации делать? Действительно, это такое правило, ну, незыблемое, да, или, ну, давайте там для ясности какой-нибудь пример приведем. Ну, там, не знаю, папа, ну, ругается на ребенка, на чем свет стоит, там, из-за чего-нибудь, там, из-за двойки в школе, предположим. Ну, что, маме как бы молчать или папу поддерживать, хотя она понимает, что там не надо сейчас на ребенка ругаться, или все-таки восстать против там несправедливого обличения, несправедливого там повышения голоса на ребенка, допустим, в этой ситуации, чтобы ребенка защитить от кого? От папы, получается. В такой сложной ситуации что делать?
Для ребенка мама и папа это единое, это солнышко. Ну, как солнце может на две половинки распасться? А тогда у ребенка придет просто взрыв вселенной, там, если папа с мамой, тем более ссорится, там, тем более выясняет отношения. Поэтому, конечно же, ну, та сторона, которая не согласна, лучше промолчать. Лучше промолчать, потом какие-то свои выяснить, скажем так, отношения, но не нарушать вот эту вот единую позицию. Иначе просто надо понимать, что ребенок же тоже под воздействием находится, нечистые силы. Она же ему будет говорить: ты видишь, вот, как какие твои родители на самом деле, да, вот, что нет в них любви. И вот эта клевета, дьявольская клевета, потому что это не та, это неправда, конечно же, вот, она будет ложиться на душу ребенка, потому что он будет видеть эту иллюстрацию, что в нас нет мира. А как может быть тогда мир между детьми, если между родителями мира нету? Вот поэтому, конечно, надо, может быть, по очереди каждому смиряться в таких случаях и все-таки сохранять вот эту единую позицию. Не то, что видимость, а просто выяснять свои вот какие-то противоречия в отсутствии детей. Это правильно. Это правильно, и ребенок, он должен видеть вот это вот, в принципе, единство между мамой и папой. Это для него очень важно, для его психики.
А вот такой пример тоже в продолжении этой истории я встречал в одной семье. Вот там, ну, мама очень переживает, мама уже устала, мама волнуется, то, как ребенок там учится в школе, как закончит, поэтому там какая-то, то ли задача не получает, что-то такое, и вот какой-то вот уже так мама на грани скандала. Там папа рядом стоит, вот, понимает, что, ну, сейчас нет оснований как бы ребенка ругать, там, он просто мама взведена, вот, он из-за какой-то там, предположим, там, задачи по математике. Глупый пример, глупый повод, но такое случается, к сожалению, наша жизнь состоит из таких вот мелочей, по которым мы взрываемся. Что делает папа? Он маму как бы там не осаждает, не противоречит, мама там поругалась, ушла. Вот, папа подходит к ребенку и говорит, ну, давай я тебе помогу, давай вместе решим задачку. Вот, то есть, сейчас мы быстренько все решим, тебе все получится, я тебе помогу. То есть, вроде и маме не противоречил, и ребенку утешил.
Ну, это совсем другой пример. Это как раз пример соработничества. Мы периодически каждый, условно говоря, каждый из родителей бывает то злым, то добрым следователем. Кто-то наказывает, а кто-то говорит, ну, давай, вот хорошо, тебя вот наказали, давай найдем выход из ситуации, давай справимся, давай преобразимся там. То есть, на самом деле, это вот союзное действие, я считаю. Даже если мама наорала, ну, может быть, за дело наорала. Вот, а папа предлагает выход из ситуации. В следующий раз будет все наоборот.
Папа наорет.
Папа наорет, мама скажет, слушай, давай. И это здорово для ребенка. Он понимает, что он не остается, вот, скажем, просто вот раздавленной этой ситуацией. А есть путь, который ему подсказывает. Мы же называемся как детоводителями, да, вот. Педагог, да, детоводитель. И поэтому мы должны вести ребенка к его преображению, к его обожению. Вот, поэтому все зло в нем должно, скажем, потихонечку исчезать. Вот к этому и направлена вот эта стратегия. То есть давай справляться, давай.
А я вот знаю примеры, когда родителям очень тяжело себя заставить, даже как-то просто физически решиться на то, чтобы у ребенка попросить прощения за то, что там накричал, наорал, что-нибудь такое сделал. Ну, потому что есть, может быть, даже подсознательный страх того, что как уронишь авторитет. То есть ребенок смекнет, ага, пап с мамой бывают неправы, значит, не во всем их нужно слушать. Вот для вас, как для пастора, ну и для папы, может быть, в первую очередь для папы, просить прощения у детей за свои срывы, это нормально?
Очень важную тему вы поднимаете, колоссально важную для вот, миллионов людей, воспитывающих детей. Я сразу призываю всех не обманывать детей с самого начала, не ставить себя на место Божие в их душах. То есть, иными словами, дети должны понимать, что мы не боги, да, что мы можем тоже ошибаться, что... скажем так, не нужно от нас ожидать того, что может ребенку дать только Господь Бог. Например, да, вот эта проблема обычно она всплывает лет в 12, когда ребенок, у него открываются глаза, и он понимает, что родители могут быть несправедливыми. Бывает такое у нас? Бывает. Что родители иногда лукавят. Бывает, что мы грешим так? Бывает иногда. Что родители... ну, скажем, не в должной степени, может быть, иногда соответствует идеалу, там, справедливости, там, и так далее, и так далее. Но он и не должен считать, что родители никогда не ошибаются, что мы совершенно безгрешны. Вот когда мы говорим детям, вот это обычно уже в сознательном, вот это подчеркиваю, это делается уже, когда ребенок дисциплинирован, когда он воспитан до 7 лет. Вот после 7 лет ему можно уже с ним начинать почти эти равные отношения. Ты ему говоришь, ты должен понимать, что мы такие же, как ты. Просто мы взрослые, мы твои старшие братья в каком-то смысле перед лицом Отца Небесного. То есть надо понимать, что Он наш Отец, мы ваши старшие братья, ваши воспитатели. Нам Бог вас дал, вот, и мы вас воспитываем, должны вас Ему вручить, да, вот, скажем так, в достойном виде. Вот, поэтому вы нас простите, если мы ошибаемся. И самое интересное, знаете, вот я не сказал бы, что роняется авторитет. Наоборот, в 12 лет, тогда происходит вот это вот изменение в ребенке, он начинает нас жалеть. Он начинает просто видеть нас, тех, которых вот мы и есть. Мы не идеальными полубогами предстаем на пьедестала, которые никогда не ошибаются. Нет, наоборот, там, я замечаю от детей даже желание помочь. Там, вот иногда мне здесь приходит, говорит, пап, ты знаешь, говорит, мы помолились, и ты поменял свое решение. Я говорю, ну вы понимаете, кто главный у нас в
семье? Как работает.
Конечно. То есть не надо бояться. Наоборот, надо стремиться, чтобы у детей Бог был выше нас. Тогда ребенок за такими вопросами, которые обычно и рождают вот эти вот противоречия дети-родители, он идет к Богу. Когда вот он вопрос стоит, а кто мне даст вечную жизнь? А кто мне даст счастье? А вот когда девочка хочет встретить своего там любимого человека, мы можем родители это дать? Да нет, конечно. Вот. И они идут к Богу, они понимают, что от нас это просить. Еще потом ответственность сказать, почему мне этого нету, да? Вот они такого не предъявляют, дети. Они совсем по-другому настроены. И вы знаете, что оказывается? Оказывается, не существует переходного возраста. Это просто ошибка воспитания. И в таком возрасте можно дружить с детьми. И ты узнаешь про первую любовь, про первую драку, там, про первые какие-то там, сказать, эти нестроения. Все тебе расскажет ребенок, потому что он тебя воспринимает перед Богом, как равного. В этом не стоит этого бояться, на самом деле. Но для того, чтобы это было, до 7-8 лет он должен держать свое слово, чистить зубы вовремя, с первого раза, ну, по возможности, с первого раза вставать с постели. Все вещи, которые нас раздражают потом, мы должны дать им дисциплину до того момента, когда уже можно начинать дружить. Вот такой вот, скажем, момент из опыта, и он работает.
А в чем разница между, ну, если она есть, я подозреваю, что она есть, между тем, чтобы с ребенком сложились отношения дружбы и отношения понебратства, где всякая иерархия нарушена по отношению к старшим?
Вот понебратство формируется, если ребенок не воспитан. Вот сейчас у нас больше всего ошибка воспитания. До 8 лет, начитавшись там Бенджамина Спока или кого-нибудь еще, распустят полностью ребенка. То есть у него такое ясто, какой там Господь Бог. У него там не стоит вообще, кроме себя самого, никого. И родительский это уже авторитет. И в эти 8 лет родители видят, ой, мамочки, кого же мы вырастили? Мы так все лелеяли этого дракончика в нем. Не выкидывали его, не, сказать, не пытались ему поставить, чтобы на престоле это был Божий образ, там, а не свой собственный. Нет, мы это все холили, лелеяли. И вот у него 8 лет начинается такое, и родители что начинают? Они начинают закручивать гайки, а у него уже своя воля сформировалась, понимаете? И получается, что в таком случае давать ему равные отношения, сказать, о, отлично, наконец я повзрослел, я еще смогу и взрослыми понукать. Но это проблема, опять же, ошибка нашего воспитания. То есть ребенок должен быть готов, а значит, прежде всего, вот знаете, многие говорят, как же так все можно, батюшка, вы так рассказываете, как это можно в реальной жизни? Очень просто, сделайте только одно. Познакомьте ребенка с Богом, чтобы он вот до этих 8 лет хотя бы обращался к Богу, чтобы он умел молиться, чтобы он умел ставить Господа на первое место. И работу остальную за себя, за вас сделает Господь Бог. Вот это очень важно понимать. Если этого не будет, ну, мы не сможем с падшей природой справиться без того, кто искупил человека. Вот. Только так. И тогда ребенок понимает, уже он на Бога опирается и с нас уже снимает эти претензии, которые появляются. И уже не будет вот этого, знаете, я наконец получил власть, нет, и он говорит, нет, Господь же по-другому говорит, он знает, на что опереться, понимаете? В нем это уже есть внутри.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях был священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И также напоминаю, что в Москве вот сейчас, в эти дни, проходит Всероссийская неделя семьи, семья-фест, и ключевое событие произойдет в субботу, послезавтра, в субботу в рамках этого фестиваля «День счастливых семей». Всю подробную информацию об этом ищите на сайте radiovera.ru. Будет парад семей в субботу, мы все семьи приглашаем. прийти вместе, побыть плечом к плечу и помолиться вместе. В 11:30 сбор у главного входа в парк Останкино, в 12:00 парад семей, в 12:30 молебен на благополучие российских семей возле храма часовни святого Василия Великого и дальше много-много разных событий. Еще раз скажу, что на сайте radiovera.ru чуть-чуть вниз сайт пролистаете, большой баннер, Всероссийская неделя семьи, семья-фест, там вся информация есть. Я еще раз вас, отец Федор, благодарю за сегодняшнюю беседу. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».